Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И в этой студии вместе с нами Александр Костромин, заместитель директора городского центра авторской песни.
Кстати, а зеленые скамьи, они еще есть на Тверском бульваре, эти скамейки? Не подверглись реновации?
Скамейки есть, я недавно видел, а какого цвета, не помню.
Ну, цвет... те самые есть, да?
Нет, цвет другие. Коричневый. Теперь это какую-то краску придумали.
Ну, как мы любим.
Чтобы не гнил. Не гнила древесина.
Нет, вот этих классических, есть классических скамеек с закруглениями.
Их Алексей нет. Изображает чугунные. Вот
не
эти...
чугунные, а деревянные из детства скамейки зеленые, вот такие загнутые.
Ну да, они у них чугунные основания.
Чугунным основанием, да-да-да.
Их нет.
Слышь, где-то и недавно вот, разве что остались.
Такие нехорошие были.
Очень хорошие, да. Только ну, обычно вот. Разломанные все. Скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, а в вашу жизнь авторская песня таким образом как вошла? Вот мы говорили, что 20-й съезд, но вы были тогда маленьким совсем. А потом все это в развитии пошло. И вот со студенчества или с школы.
Ну, началось где-то со школы, причем довольно забавно. Где-то лет 12 мне было, да, и... Почему-то мы были с родителями в Праге. Отец у меня занимался криогенной техникой и в качестве эксперта по строительству криогенного завода в Брно его друзья вытащили в Прагу, где он там сидел. И я уж не знаю точно, чем занимался, но, видимо, эксперт по криогенной технике.
Вы простите мое невежество, а что такое криогенная техника?
Это глубокий холод. Угу. Собственно, я родом из города Балашиха, в городе Балашиха...
Один или два?
Что говорите?
Их есть один и два Балашиха?
Три.
Три?
Три.
А сколько еще Балашиха? 23?
Балашиха 3, собственно, это поселок, который образовался при двух заводах, при кислородном заводе и заводе криогенного машиностроения. И оба завода, и кислородный, и в особенности криогенного машиностроения, были организованы и созданы под руководством Петра Леонидовича Капицы для космической программы, ибо наши ракеты без жидкого кислорода летать не могут. Поэтому кислородный завод должен создать жидкий кислород, а чтобы он его мог создать, нужна техника. И вот папа у меня как раз криогенщик, вот занимался вот этой техникой. Но дело-то не в этом.
Дело в Прагу поехали.
Дело в Праге, да. Ну, советская школа, там все свои, пионерский лагерь. И
это до 68-го года?
Это сейчас, можно сказать, точно это 60, наверное, 3-й.
Угу.
Наверное, 63-й, значит. Да, 12 лет, 63-й год. И самый хулиганистый парень у нас в классе, Сережа Метельский, в пионерлагере, спел мне несколько песен, причем с таким комментарием.
Когда качаются фонарики ночные?
Нет, ну, как, это тоже была песня. Эта песня тоже была, когда качаются фонарики.
Сергей, если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, нам в редакцию письмо. Сергей Метельский.
Сергей Метельский, он сейчас резчик по дереву. Вот где-то живет в Подмосковье, в районе Чкаловской, по-моему.
Все там недалеко от Балашихи.
Да. И вот там в Москве, говорит, такой мужик есть, Акуджава зовут. Такие песни блатные пишет, замечательные. Вот. И вот песня, говорит, за что ж вы, Ванька-то Морозова, как блатная песня. Вот была моей первой песней,
ну,
которая меня потрясла.
А? Ее можно так в трех аккордах по-блатному.
В двух.
А.
В двух. Акуджава ее специально делал... упрощал до предела на два аккорда. Ну, давайте я ее спою уже, не будем пока.
Нет,
что
целиком петь, не да? будем, да, ну вот буквально чуть-чуть.
За что ж вы, Ванька-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Вот это вот «он ни в чем не виноват» меня настолько задело, Вот. И главное, что в песне ничего блатного-то нету.
Абсолютно.
Это Окуджава сам
как Окуджаве.
По поводу этой, вот этих упреков в том, что он писал блатные песни, всегда говорил, да вот что... Помилуй Боже, говорит, это где блатные песни, а где вот, вот этот Ванька Морозов? Это совершенно разные вещи. Вот. И вот таким образом это была первая песня, которую я... текст которой и мелодию я выучил наизусть. На гитаре я играть не умел, даже не пытался тогда. Но организм уже ее воспринял как нечто интересное. Потом была песенка про черного кота «Во дворе подъезд известный», потом еще Ленька Королёв. И вот первые песни были вот, вот так вот, из устно запоминающиеся, со слуха. Плюс к этому радиостанция «Юность» в те годы затеяла цикл передач под названием «Барды и менестрели», откуда и пошла, собственно, вот эта вот слово употребление. И там тоже иногда чего-то было такое интересное. И Визбор, и Якушева, и Дольский, и уж Ким, не помню, кого там только не крутили. Но вот Окуджава он был первым. А потом, потом дальше, дальше, когда мы вернулись из Праги, весь девятый класс пел, весь девятый класс пел и пел вот эти вот бардовские песни. И Окуджаву, и Визбора, и Анчарова, и бог весть кого.
А вы с самого начала определили, что вы свои стихи, ну, или не пишете, или песни на них не исполняете?
Видите ли, вот, так сказать, самоцензура бывает двух родов. Да? Бывает самоцензура по идейной стороне вопроса, а бывает самоцензура по вопросам качества.
И второй когда, гораздо реже.
Когда я в свои 17 лет, как положено, так сказать, под влиянием, так сказать, стереотипа окружающей среды, что надо писать стихи, надо писать песни, попробовал это, я с интересом посмотрел на результат отстраненным взглядом и сказал, да господи, да, вот, ну зачем загрязнять окружающую среду такой вот, таким безобразием? Когда кругом столько замечательных песен, которых я не знаю. Зачем я буду сам писать плохо? Давайте-ка я лучше поучусь чему-нибудь хорошему. И так с тех пор и пошло. И до сих пор мне хватает хорошего, которое лучше, чем я могу написать сам.
А, кстати, хорошее появляется сейчас? Вот вам встречаются стихи, на которые хочется положить музыку, и вы как-то саму мелодию пишете?
Я?
Да.
Нет, я старательно дистанцируюсь.
А, то есть вы вообще от всего творческого процесса дистанцируетесь?
У меня есть подопечный Александр Моисеевич Городницкий, с которым приходится решать вот примерно ту же самую задачу. Из того, что он намурлыкивает, извлекать конкретную музыку и ее каким-то образом
А вот этот вопрос меня тоже интересовал. Кто пишет музыку к песням Городницкого?
Вот, мне недавно сказали, что я.
Ага.
Вот, это неправда. Вот, потому что Александр Моисеевич очень музыкальный при всем при том человек, хотя так вот с виду не скажешь.
Я все детство был уверен, что он сам играет на гитаре, пока где-то лет в 12 не увидел по телевизору, как вы с ним играете. Ну, я не знаю, или, может быть...
Ну, или я, или был Миша, один из многочисленных. Миша Столяр в Москве, Миша Кане в Питере. Вот, замечательные гитаристы. Нас, аккомпаниаторов, много. Но я, пожалуй, такой вот у Городницкого аккомпаниатор с наибольшим непрерывным стажем и с наибольшим количеством записей, выполненных студийно. Вот, пожалуй, скажем так, про Городницкого. Но я начал говорить про него как про музыканта. Абсолютный слух ему диагностировали еще до войны, где-то году в 40-м, и собирались купить пианино и учить его музыке. Вот он бы, может быть, был бы не тем поэтом, а был бы совершенно другим человеком, не будь войны. И все, что сочиняет Городницкий, всегда очень интересно. Он, правда, сейчас стал забывать сам. Вот утром проснется, придумает мелодию, а к вечеру уже забыл. Вот. И пока он ее не забыл, нужно ее перехватить, услышать у него, подобрать к ней аккорды, зафиксировать тем или иным образом, записать на какой-то носитель. И вот таким образом появляются песни Городницкого, которые он регулярно, повторяю, забывает, и приходится слушать самого себя вот с этой записи. А без гитары это тоже не идет.
Я думаю, что многие наши слушатели сейчас призадумались, потому что с утра что-то гениальное придумал, а к обеду забыл. Это распространенное явление.
Это распространенное явление, ибо творчество есть, так сказать, акт бессознательный и связанный таки со сном, как вот тем временем, когда мы находимся вне сознания.
И без ряда сознательных действий его не зафиксировать никак.
А вот фиксация творчества – это исключительно сознательный акт. И вот он необходим, без него никак. Ну, давайте Городницкого споем.
Да, как раз самое время.
Ну, моя любимая песня из вот тех вот времен, из 9 класса, что пели ребята, и что подвигнуло меня осваивать гитару.
Вас именно Александр Моисеевич Городницкий гитару
не
осваивать?
Не только. Акуджава был первый, но и Городницкий
приложил.
Да, кроме Ваньки
Морозова,
конечно.
Да.
Правда, как потом выяснилось в исполнении Висбора, Городницкий в исполнении Висбора, но тем не менее, да. Любимая песня, она вот так вот долгие годы любима. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей, меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы, еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запаленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запаленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь, ты не спеши меня забыть, ты подожди немного и вина сладкие не пей, и женихам не верь, ты не спеши меня забыть, ты подожди немного и вина сладкие не пей, и женихам не верь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Костромин, мы напомним, сегодня в гостях у «Светлого радио». Александр Николаевич, заместитель директора по художественным вопросам городского центра авторской песни. Я вспоминаю историю Городницкого. Он рассказывал, как в самых каких-то первых его экспедициях, куда-то в Заполярье его привезли к этим суровым мужикам, которые там работали. И они говорят: вот хочешь, мы тебе песню споем? Ну, давайте. Эту песню, говорит, написал наш товарищ. Мы тебя еще потом на могилу его сводим, он там похоронен. И говорит, играет мне мою песню.
Да, это...
Хорошо, что хоть его могилу не показали.
Показали, да. И даже фамилия лежащего в могиле, по сведениям тех, кто я показывал, была Городницкий. А песня была вот эта вот «От злой тоски».
Да-да-да.
И так далее. Да.
А сколько вы всего песен помните наизусть, с текстом, с музыкой, так, чтобы вот воспроизвести?
Это довольно неопределенное количество. Вообще-то лет 25 назад я пытался посчитать, а может быть больше, чем уж 25 года летят, тогда было больше 1000. Вот. Но с тех пор я много чего узнал. Да. Кое-что, наверное, забыл, но это...
То есть 1010 уже?
1010 вряд ли, но 2-3, что-то вот такое.
Вот мне интересно, где сейчас, много ли где сейчас, вот так вот сформулирую, люди собираются и исполняют вот эти песни, эту музыку и поют. Во времена моей молодости, студенчества, это и то уже было локально. Да, это была археологическая экспедиция, про которую сегодня Алексей вспоминал. Это были какие-то спортивные кампании, там, горнолыжные. Ну, все равно локально. И не в каждый дом ты придешь, так, чтобы там была гитара, была компания, которая знает и тексты песен, что тоже важно. А сейчас, мне кажется, это еще реже встречается.
Ну, вообще, атомизация общества – это, так сказать, объективно наблюдаемый факт.
Чувствуется сын ученого.
Да. Выдает себя. Ну, а что делать, если все сидят у своих компьютеров и пялятся в экраны? Что же, как же быть-то? Какие компании? Вот они же в Фейсбуке все сидят.
Это в лучшем случае.
Компания там, да. И, к сожалению, этот процесс необратим, и ему можно только противопоставлять, не то, что противопоставлять, а добавлять к нему что-то. Вот учитывать, что люди сидят в Фейсбуке, необходимо. Но вот когда они оттуда все-таки выходят, нужно создавать такие вот возможности, чтобы можно было попеть, чтобы собраться.
Где, на кухне у себя?
Ну, на кухне они вряд ли будут. Вот мы, в частности, уже... сколько, 12-й сезон, ведем программу как раз под названием «Споем вместе». Я являюсь ее ведущим, и я же являюсь составителем каждого вечера. Вот на той неделе, не на той неделе, это да, раньше, какого же числа-то это было? А, прям 1 апреля у нас был 89-й вечер под названием «Споем вместе». Формат придумали сами, исходя из... предположение, что народ хочет петь, но не знает слов.
И
под влиянием как бы Пита Сигера и его, то, что называлось «Хутенани», тоже «Споем вместе», был разработан вот такой, как сейчас принято говорить, формат. К каждому вечеру печатается брошюрка, ну, такая, с хорошей, с глянцевой обложечкой. Сейчас даже с аккордами мы стали писать. Ну, там 34, так сказать, в среднем песни. И дальше на сцене появляются разные люди. Авторы, не авторы, исполнители, ансамбли, кто, ну, кого удается собрать. И говорят, а теперь открываем страницу номер 12 и поем песню «Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество». И зал на 400 мест, как правило, не пустует, вот, а собирается. И в особенности, если какой-нибудь собирается Городницкий принять участие в своем месте.
Какой-нибудь Городницкий.
Вот,
только Александр Костромин имеет право, видимо, так сказать.
Тут уже и книжек не хватает, и мест в зале, и вообще.
А какой у вас Городницкий сегодня? Тот самый.
А много концертов, кстати, Александр Моисеевич сейчас дает?
Александр Моисеевич жалуется на то, что концертов стало мало. Раньше в Москве приглашали в разные концертные залы, тот же ДК имени Горбунова.
Которого уже нынче нет.
Да, этот самый ДК Меридиан. Нет, да. Были такими местами, где вот в тысячных залах проводились вот концерты того же самого Городницкого.
Ой, просветите меня, пожалуйста.
Про Горбушку?
Дремучий. Что стало с ДК Горбунова?
Ну, нет, с ДК все в порядке. Он как стоял, так стоит. Просто там... Его, слушайте, я, честно говоря, сам забыл. Он отдан под отдельный проект кому-то.
Кому-то.
Там да, что-то вроде театра. Mm-hmm. То есть, там просто когда-нибудь, может быть, там еще будут проходить концерты. Иногда, может, они там по старой памяти проходят. Но вот той самой Горбушки уже нет.
И на ежемесячных концертах в бард-кафе «Гнездо глухаря» Городницкий так и говорит. Вот
это где-то
Москве,
у Никитских ворот.
«Гнездо глухаря» с Никитских ворот съехало на Цветной бульвар.
Да что ж такое, чего не хватишься? Все съехало.
Да. Ну, нет, там у них были действительно очень плохие противопожарные обстоятельства, их оттуда попросили. Они нашли бывшее помещение, между прочим, литературной газеты, Цветной бульвар, дом 30, где раньше была литературка, где Окуджава еще сидел вот, в качестве, как я понимаю, редактора отдела поэзии. И нет, это он не в литературке сидел, я перепутал. Ну, неважно, но он там бывал. И вот теперь там бард-кафе. И каждый месяц бывают концерты Городницкого при полном, как правило, зале. Да, там 180 мест. Кстати, вот я здесь оказался благодаря тому, что отец Александр Абрамов да, вот нас слушал в «Гнезде глухаря» с Городницким, и вот я здесь.
Да, священники тоже ходят на концерт.
Да, и даже в бард-кафе.
Что-то у меня какая-то ностальгия терзает, и я действительно поняла, что мне ужасно не хватает каких-то песен под гитару, что не было это в моей жизни много лет, Алексей.
А кто же тебе? У меня песен под гитару очень много в жизни, я хочу сказать сразу, прям-таки очень много. Ну,
ты так
этого...
говоришь, как будто их слишком много.
Нет, их не слишком много.
А интернет прям ломится вот этих песен под гитару.
Нет, знаете, не хватает атмосферы, когда вот на гитаре кто-то играет прям...
Кто умеет.
Кто умеет. Можете самой научиться. А ты не умеешь, кстати?
Ты знаешь, на скрипке умею, на домре умею, на гитаре не умею. Позор.
Так... Кто ж?
Ну, в общем, приходите в центр авторской песни учиться.
Когда ты в бассейн пойдешь?
А, тогда ты научишься играть на гитаре, да.
Приду обязательно.
Ну, у нас, я повторяю, в центре авторской песни школа вот аккомпанемента как раз работает. Работает, приходите. Научим чему-нибудь.
Ну что же.
Да, наше время уже подходит к концу. Давайте еще одну песню послушаем. Она будет уже, увы, завершающей.
Ну, все-таки давайте я спою вот эту песню. Когда я шел сюда, я очень волновался, потому что все-таки радио «Вера», и как-то это обязывает. Вот, идешь как в храм в каком-то смысле. А у нас такой разговор получился достаточно светский. Вот, при всем при том. Я спою песню, которую я в прошлый раз к стыду своему не смог спеть на концерте, который мы организовывали в книжном магазине «Гиперион». Был вечер песен Старчика Петра Петровича, который, когда мы с ним знакомились вот в 79-м году, был таким... то, что называется для меня образцом христианина. Он был диссидент, он прошел через психушки, и как-то он был с этим в вопросах веры был очень для меня продвинут, для тогдашнего совершеннейшего, так сказать, дитя времени. И вот эта песня, она очень звучала тогда, и продолжает звучать сейчас как некая такая христианская идея. А текст этой песни известен нам со слов Марины Цветаевой. А Марине Цветаевой ее мама передала этот текст. А текст этот написала монахиня Новодевичьего монастыря. А как зовут монахиню, так до сих пор
история
никто и не выяснил.
Да. Чтобы в жизни не ждало вас дети. Да.
чтобы в жизни не ждало вас, дети. В жизни много есть горя и зла, есть соблазна коварные сети и раскаянье жгучего мгла, есть тоска невозможных желаний, беспросветный нерадостный труд и расплата годами страданий за десяток счастливых минут. Все же вы не слабеете душою, как придет испытаний пора. Человечество живо одною круговою порукой добра. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или в сельской тиши, расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души. Не ищите, не ждите возврата, не смущайтесь насмешкою злой. Человечество все же богато лишь порукой добра круговой. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или в сельской тиши, расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души, все сокровища вашей души.
Александр Костромин был гостем программы «Светлый вечер» сегодня на «Светлом радио». Александр Николаевич, заместитель директора по художественным вопросам городского центра авторской песни. Это я без сарказма произношу, ну просто...
Это факт.
Да, это факт, такая представлялка. Элиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо, будьте здоровы, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».